Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев. Цикл наших бесед называется «Писание мужей апостольских». И сегодня мы будем читать послание святого Игнатия Антиохийского. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Ну, вчера мы рассказывали о житии святого Игнатия Антиохийского, о том, что нам известно о нем, и сегодня начнем чтение его посланий.
Ну, давайте прочитаем преамбулу. В принципе, все послание читать не будем. Игнатий Богоносец, достоблаженной церкви Ефесской, в Азии, благословенный в полноте величия Бога Отца, прежде всего предназначенный быть в вечную неизменную славу, всегда соединенную и избранную в истинном страдании по воле Отца Иисуса Христа, Бога нашего, желаю премного радоваться Иисусе Христе радостью непорочной. Напоминает что-нибудь?
Ну, Павла напоминает.
Павла меньше напоминает. Еще одного апостола, евангелиста гораздо больше напоминает. Евангелиста Луку. Вот в Евангелии, как он начинал, очень, очень похожий стиль. То есть, как там у него тоже такой красивый стиль. То есть, как уже многие начали совествовать повествование совершенно известных между нами событий, то рассудилось и мне, достоблаженный Феофил, по тщательному расследованию всего, рассказать тебе по порядку все, рассказать тебе, чтобы ты был наставлен дальше в том учении, в котором был наставлен. Вот. То есть, очень похоже вот этот стиль, такого приветствия.
Ну, это, наверное, этикет такой христианский,
да,
уже был.
Да, но вот у апостола Павла такого не было стиля, потому что это выдает его как мужа образованного, как мужа, у которого прекрасный, видимо, греческий язык, вот еще бы на греческом, кто вот обладает, носитель греческого языка, может оценить, наверное, вот эту красоту греческого языка, когда это все описывается, как вот он это все с такой широтой, такой риторической широтой пишет им. Вот, и поэтому надо вот это отметить, его образованность, его прекрасное знание языка и умение хорошо излагать, как минимум письменно, вот это момент, который надо отметить. Вот, дальше он описывает в этом послании, описывает, что и благодарит их, что они исполняют по отношению к нему родственное дело. То есть, видимо, он имеет в виду, что они являются христианами, и христианы все родственники, братья и сестры. Вот. Ну, он пишет: «Когда вы услышали, что я связан в Сирии за общее имя и упование, вы поспешили видеть меня, надеющегося по вашей молитве принять в Риме битву со зверями». И вот он дальше пишет: «Чтобы посредством мученичества сделаться мне учеником того, кто самого себя принес за нас в приношение жертву Богу». То есть, здесь он подчеркивает, что он станет учеником Христовым, какой интересный момент, только пройдя мученичество. Вот мы уже говорить начали в прошлый раз, что мученичество – это была главная идея христианства. То есть, пройти через вот, смерть, через истязания, испытания любые за Христа считалось самым главным в жизни, основным. Собственно говоря, это и было ученичеством. Оно и понятно, почему, потому что он подчеркивает, потому что он сам за нас умер, сам он за нас принес в жертву, и если у нас будет возможность тоже совершить мученичество, то это является главным делом в жизни. Через это человек становится учеником Христа. То есть, почему, еще раз вот эту мысль подчеркну, раз Христос пострадал на кресте, то и христианину, чтобы стать учеником Христа, нужно пострадать на кресте.
То есть, вот. Не пострадав, это еще получается не вполне христианин?
Да. Да, но это он не про других говорит, а про себя. Угу. Вот это очень важный момент, что он говорит, мне это надо, что вот я стану учеником только тогда, когда пострадаю, а другим он это не навязывает и нигде не говорит другим, что они должны пострадать в своих посланиях. Вот дальше еще немножко, прочитаем немножко из другого места, подчеркивающее эту мысль. И вот он говорит: «Не приказываю вам как что-либо значащее», потом мы это объясним, о чем он говорил. Так вот, «не приказываю вам как что-либо значащее, ибо хотя я и в узах за имя Христово, но еще не совершен в Иисусе Христе, теперь только начинаю учиться и обращаюсь к вам, как к моим соучителям, ибо мне надлежало бы получить у вас укрепление в вере, к вразумлению себя, к терпению и великодушию. Но как любовь не позволяет мне молчать в отношении к вам, то и я решился убеждать вас, чтобы вы сходились с мыслью Божией, ибо Иисус Христос, общая наша жизнь, есть мысль Отца, как и епископы, поставленные по концам земли, находятся в мысли Иисуса Христа». Вот в первом послании он начинает вот эту свою линию проводить, что церковь в своем административном устроении, в своем строительстве, она существует вот в некоторой такой иерархичности. Он говорил о том, что епископ, который достойный, который через любовь служит вам, он прославляет Христа. И поэтому, если он знает Христа, то вы можете быть в единодушном повиновении, в одних мыслях и в одном таком духе повиноваться епископу и пресвитерству. И через это вы становитесь освящены во всем. То есть вот его мысль первую, которую он говорит ефесянам, что епископ, который его встретил и который его любит, является мужем несказанной любви, мужем очень достойным. И если вся церковь, все братья и сестры будут повиноваться епископу, то они все тоже будут находиться в освящении. Вот эту мысль он будет на протяжении многих-многих-многих посланий так или иначе раскрывать дальше.
Термин «церковь кафолическая и соборная», он же тоже впервые появляется именно в посланиях святого Игнатия, хотя, возможно, он появился раньше, просто мы этих текстов не знаем, да?
Ну, да, вот в Новом Завете вот еще этого нет, но если вспомним, когда мы проходили книгу Дидахе, там тоже есть образ собранности. Только он был связан с Евхаристией. Здесь то же самое. Смотрите, какой образ. Вот хлеб, он представляет из себя некоторое единство. И вот все вместе зернышки, которые собираются из разных концов вот, земли, они собираются, ну или с одного поля вот, собираются. И по сути вот эти зернышки, или каждое зернышко олицетворяет какую-то душу. Потом эти зернышки перемалываются, добавляется закваска, тесто всходит, да, и потом выпекается хлеб и уже представляет из себя единое целое. И вот
Уже другой продукт, это уже не зерна отдельно.
Это уже не отдельное зерно. Вот. И вот этот евхаристический образ, в принципе, здесь раскрывает Игнатий Антиохийский. Епископ – это тот, который обладает некоторой властью в церкви, и он совершает, прежде всего, епископ совершал литургию. Ну, мы помним это из тоже Дидахе, что пророки могли совершать, но пророки, они странствовали. А основной, кто совершал литургию, Евхаристию, это был епископ.
Но здесь же и пресвитеры у него упоминаются.
Пресвитеры упоминаются, и пресвитеры, они вообще раньше, они вокруг епископа были тоже, и могли, просто они раньше, видимо, подходили к чаше. И потом, когда церковь разрасталась, епископ мог делегировать пресвитерам совершение литургии, совершение Евхаристии. Поэтому вот образ какой: каждый христианин как зернышко, и повинуясь пресвитерству и епископству, он входит вот в это единство, так же, как вот хлеб тоже соединяет в себе вот эти зернышки, перемалывает через любовь. Потому что повиновение без любви есть рабство. Вот такое ужасное, то есть человеческое рабство, не рабство Божие, не раб Божий, который работает для Бога, а рабство по принуждению, потому что человек не свободным становится. Так вот, повиновение без любви есть рабство, а повиновение по любви, по пониманию общей цели, и вот эта общая цель, когда появляется, и у тех, кто руководит, и у тех, кто повинуется, они достигают вот этого вот нового состояния, как вот зернышки и хлеб. И вот хлеб, который новое состояние имеет по отношению к зернышкам, если еще Христос его наделяет своей благодатью, то этот хлеб становится телом Христовым. И также церковь. Есть образ социальной жизни, то есть когда есть епископы, есть пресвитеры, есть диаконы, есть еще какие-то служения. Это вот такие социальные устроения. Но когда человек, исполняющий в церкви свою маленькую роль, свою маленькую функцию, свое маленькое служение, делает это не сам по себе, не потому, что мне это нравится, я такой вот красивый, умный, и я вот здесь вот буду делать то, что я хочу, А он на основании тех даров, которые ему дал Господь, на основании тех талантов, которые у него есть, он начинает вот как бы входить вот в этот строй церковный, в эту общую жизнь, в литургию общую. Через это человеческое делание, по сути. И когда вот это вместе все начинает иметь евхаристическое звучание, как бы завершается в Евхаристии и начинается с Евхаристии, то церковь становится телом Христовым. По образу тому, как хлеб становится телом Христовым, так и церковь становится телом Христовым. Потому что полное завершение происходит когда люди вкушают тело Христова через причастие.
Протоиерей Георгий Флоровский в своей книге «Святые отцы» пишет, что святой Игнатий в своих посланиях не изображает подробно церковного строя, но по отдельным его намекам и наставлениям нетрудно представить внутренний строй тех малоазийских общин, которым он пишет. И прежде всего это так называемые парикии, то, что можно назвать епископскими приходами. Пресвитерские приходы нашего современного типа возникают только с конца III века и утверждаются в жизни только в IV и даже в V веке. С этим связано и то, что до IV века существуют только кафедральные или соборные храмы, а не местные. И когда такие местные храмы возникают, долгое время они имеют характер отделений кафедрального храма, и службы в них отправляют присылаемые от епископа священнослужители, постоянный клир. Или причт при подобных храмах устанавливается много позже. В доникейский период существуют только епископские приходы. Каждая церковная община, какова бы она ни была по объему, имеет полный иерархический строй, возглавляется епископом. И ввиду относительной малочисленности паствы, епископ действительно мог быть пастырем. Мог прекрасно знать каждого члена своей паствы. Мог чуть не буквально называть всех по имени. У каждого верующего возникали живые непосредственные отношения с епископом. Послание святого Игнатия свидетельствует, что этот церковный строй определился уже к концу I века. Святой Игнатий предполагает его уже сложившимся и общеизвестным, и бесспорным. В пределах этого строя значение епископа оказывается особенно высоким. Для святого Игнатия епископ в своей общине есть прямой заменитель самого Христа, и единство, единомыслие, единодушие с епископом является непременным условием и спасительного благочестия, и неповрежденной веры. Поэтому святой Игнатий для противодействия вкрадывающимся всюду лжеучениям призывает верующих к единству, к духу соборности, исключающему всякое разделение. О каких лжеучениях можно сделать вывод, что они существовали в то время, ориентируясь вот на то, что пишет святой Игнатий в своих посланиях?
А он потом будет это все подробно описывать. Это и таки, и докетизм был, когда говорили о призрачности тела Христа. Это были гностики различные, и различные языческие верования могли входить. Но в основном все отходило вокруг вот этого гностического подхода. Первые еретики, они были гностиками, по большому счету. А еще были еретики, но это тоже связано было вот с таким гностическим подходом. Я немножко поясню. Гностический подход – это когда человек считает, что вот главное в его жизни – познать вот что-то. То есть гносис – познание. Угу. Вот. В принципе, в этом слове ничего плохого нет. Сам Климент Александрийский говорил о гносисе, да, о познании Бога, о познании Иисуса Христа. Но вот во всем этом многочисленном там, таком спектре ересей гностических существуют различные отклонения. Например, была ересь николаитов, которая заключалась в том, что познать Бога можно, если человек проходит через такие так называемые глубины сатанинские, то есть через разврат, через похоть, через вот различные вот эти такие телесные плотские грехи и злоупотребления. Другие, наоборот, говорили, что есть духовные, которые должны свое тело абсолютно уничтожить, там, даже не смирить, а чтобы оно высохло. Тело – это же клетка для души, поэтому никакие желания человеческие, в них ничего хорошего нет. Четвертые там говорили, что кому-то дано познать, кому-то не дано познать. Вот эти гностические ереси, они в то время были очень сильно распространены. Их даже очень сложно по-настоящему систематизировать.
Ересями их назвали уже позже.
Ну, в принципе, апостол Павел уже вводит слово «ересь», но оно еще имеет такое скорее, как разномыслие. Но в Откровении Иоанна Богослова мы уже встречаем то, что Господь что-то ненавидит. Учение николаевитов, которое я ненавижу, говорит Господь. Поэтому, в принципе, вот слово «ересь» появляется постепенно, но изначально появилось вот понимание того, что есть что-то такое, что противоречит, что противно Господу, что является разрушительным для человека. Поэтому вот неправильное понимание чего-то очень сильно человека может увести.
Но это еще и в посланиях апостольских, по-моему, у Павла же есть вот эта фраза: если и ангел Господень спустится с неба и будет благовествовать не да. то, что я вам,
да, да будет анафема. Да, это у апостола Павла. Но еще слово «ересь» не появляется, как термин. Вот. Оно появляется позже. Вот чтобы завершить вот эту вот мысль про сочетание своей воли с епископом, да, прочитаем еще отрывок, который в данном случае важен для понимания. Он приводит такой очень образ хороший про струны в цитре. Вот, ну вот давайте еще маленький отрывок прочитаем. Пишет он к Ефесянам: «Вам надлежит согласоваться с мыслью епископа, что вы и делаете». То есть он подчеркивает, что они этим живут. «И ваше знаменитое, достойное Бога пресвитерство так согласно с епископом, как струны в цитре». То есть
это музыкальный инструмент.
Да, музыкальный инструмент.
Мандолины, наверное, какой-нибудь.
Мандолины, гитары.
Может, арфы.
Да, неважно. Вот. «Оттого вашим единомыслием и согласную любовью прославляется Иисус Христос. Составляйте же из себя вы все до одного хор, чтобы согласно, настроенные в единомыслии, дружно начавши песнь Богу, вы единогласно пели ее Отцу через Иисуса Христа, дабы Он услышал вас и по добрым делам вашим признал вас членами Своего Сына. И так полезно вам быть в невозмутимом единении между собой, чтобы всегда быть и в союзе с Богом». То есть вот рождается вот эта мысль, вот эта идея, что есть епископ, есть пресвитеры, как струны в церкви, а есть хор всех, кто в церкви. Все вместе единодушно, единомысленно, единогласно воспевают Иисуса Христа, воспевают Отцу через Иисуса Христа. То есть епископ тоже сам по себе, не потому, что он какими-то качествами обладает, а потому, что он тоже через единство с Иисусом Христом. Вот этот момент очень важно, что церковь с ним единодушна и единомысленна, потому что он единомыслен с Иисусом Христом. Мы знаем в истории, что если епископ уклонялся в ересь, то были святые, которые шли против, которые не соглашались с ним. То есть подчинение, повиновение, вот это, оно не было бессмысленным. Оно было исполнено смысла, исполнено любви, исполнено духа. Духовного соработничества друг с другом. И вот образ хора, образ музыкального инструмента здесь очень хорошо подходит, потому что хор, он требует работы постоянной, спевок, навыков хороших, учения. Если человек не учился, он не сможет петь в хоре, даже если он там трижды имеет слух и голос. Поэтому вот эти моменты, они очень важны. Человек должен уметь учиться, чтобы быть вместе с кем-то единомысленным. Он должен смиряться, то есть если ты там солист и хочешь, то хора не получится, если только солист там пытается показать свою красоту. Вот. Он должен других слышать, других поддерживать, и он должен знать, для чего он поет, в чем цель. Вот, собственно, образ и мысль Игнатия Антиохийского. Дальше мы будем читать другие послания, где он будет подчеркивать это все, раскрывать в разных таких акцентах. Где-то будет очень сильно наставлять, настраивать. Здесь он подчеркивает, что у вас так и есть, и он их за это благодарит. И из-за того, что у них так и есть, поэтому епископ его поддерживает, и приход их поддерживает, и диакон у них такой вот, такой замечательный, такой благословенный, то есть который являет честь людей. Диакон — тот, кто трудится. Часто это в то время, вот именно в древней церкви, диаконы имели определенную такой авторитет. Особенно в Риме вот эти диаконские легаты
Папы Римского, они очень были авторитетны для всех церквей, их присылали на собор, на соборы присылал папа, которые могли волю его возвещать и транслировать. Что-то вроде вот современного, если взять, то есть нашу ситуацию, там вот есть министр иностранных дел, который может договариваться, вести переговоры там с другими странами и представлять. Вот.
То есть отдел внешних церковных связей.
Да, вот. А диакон, он был таким делателем, который мог развивать функционирование всей общины. То есть епископ служил литургию, евхаристию, пресвитеры – это старшие, старейшины, которые поддерживали его, которые вот своим тоже авторитетом поддерживали. Это, видимо, достойные люди, которые учили, наверное, больше, которые давали советы, могли дать совет, которые могли участвовать в совещаниях. А диаконы – это были такие служители, как скорая помощь, которые вот именно поддерживали функционирование всего прихода, всей общины.
Ну и социальные же они работают.
Да, прежде всего социальные, но не только. Диаконы там ходили причащать, если там кто-то не пришел на Евхаристию в воскресный день, это была катастрофа, значит человек сильно заболел, что не мог прийти. Надо тут же идти его причастить, и поэтому диакон брал дары, пришел, причащал.
Диакон мог причащать без епископа?
Ну да, мог. Ну, в принципе.
Но сейчас же не может.
В крайнем случае может.
Может диакон?
В крайнем случае может. Просто это не требуется, потому что он сам не может служить литургии, да? Угу. Но в крайнем случае, также вот, ну, это именно на основании древних правил некоторые так вот свидетельствуют, что нет препятствия, да? Есть святые дары, вот. Диакон может вот
помогать. С другой стороны, если в тюрьмах даже сами люди причащались, имея запасные дары с собой.
Да, да.
И даже и в 20 веке.
Даже в 20 веке. Вот. А в древности диакон, вот он был таким вот, как сказать, наверное, вот такой образ привести. Вот если епископ – это мозг, голова, сердце, то диакон – это вот кровь, которая доносит до органов кислород. И вот он доносил до людей милость Божию. Если кто-то заболевал, если у кого-то начинались какие-то проблемы, он мог распределить пищу, распределить какие-то вещи. То есть у него была определенная власть заботиться о столах, распределять вот имущество какие-то. Вот это все было.
Ну, вот я нашла, что такое цитра. Кстати, это, видимо, слово появилось в переводе. Тогда оно называлось как-то иначе, потому что это слово немецкого происхождения. Это струнный щипковый музыкальный инструмент, а больше всего он был распространен вообще в 18 веке в Австрии и Германии. То есть это, видимо, в переводе возникло. А похожие инструменты такого же типа, вот они были в том числе распространены в Китае и на Ближнем Востоке, вот так говорится в энциклопедии. В России она появилась во второй половине 19 века, но, видимо, возможно, перевод того времени, поэтому взяли такое слово. Как на самом деле этот инструмент назывался, о котором говорит святой Игнатий, мы уже,
что
наверное,
не
знаем. А может и знаем, может уже известно.
Уже известно, да. Ну вот, давайте начнем говорить о тех, которые начинают говорить какие-то неправильные вещи. Он начинает вот в этом письме тоже таких людей обличать. Прежде всего, он говорит, что нужно остерегаться таких людей. Вот что он пишет. «Некоторые имеют обычай коварно носить имя Христово, между тем делают дела, недостойные Бога». То есть, прежде всего, проблема вот этих ересей связана с тем, что человек христианин, но при этом делает дела, недостойные Бога, делает вот что-то такое оскверняющее.
А смотрите, как вот интересно. Одно дело вот в наше время, да, быть христианином только по имени. А ведь в то время, вы уже правильно об этом говорили, в то время это же было смертельно опасно становиться христианином. То есть человек на это шел, принимал христианство, подвергался постоянно вот этой опасности, что на него донесут, его арестуют, его казнят. И в то же время его называют не христианином, а чуть не волком в овечьей шкуре. Как такое может быть?
Ну, видимо, тоже возможно, потому что мы знаем, что когда апостол Петр проповедовал и крестил многих людей, Симон Волф хотел тоже креститься. Такой был персонаж в книге «Деяний». он тоже хотел креститься и хотел купить дар Святого Духа у них, чтобы также совершать. То есть во все времена были люди, которые так или иначе проходили в церковь. Волки в овечьей шкуре известны.
Не, ну, понятно, когда позже, когда это имело некоторые там бонусы, что называется, да, когда уже церковь была.
Опять же, они знали прекрасно, что они могут тут же отречься и их не будут казнить. Понятно, да?
Ну а люди разве не могли быть при этом преданными Христу, думая при этом как-то иначе о нем?
Вот здесь и происходит проблема. Если у человека существует вот такая двойная мысль, двойные стандарты, лицемерие, лукавство, такой вот внутренняя ложь, когда он внутри себя еще не сделал выбор, не определился, и поэтому он может поступить вот недостойно.
Нет, поступить это понятно, а я говорю вот именно об инакомыслии, ведь тогда же еще не устоялись все эти, и догматы не устоялись, и разномыслие, в общем, оно было совершенно естественно.
Вот часто, очень часто, мы, наверное, еще об этом будем говорить, ересь, вот это инакомыслие, да, оно связано не с тем, что человек действительно вот так вот особо вот, по-другому думает, а часто это связано и с какой-то нравственной стороной. Как пишут многие святые, например, Тертуллиан об этом писал, и другие мужи апостольские, апологеты в то время, что у еретиков и в жизни все не так. То есть, если человек неправильно понимает, неправильно знает Бога, то и в жизни он живет неправильно. То есть, недостойная жизнь рождает ересь, и ересь рождает недостойную жизнь. Вот такое бывает у еретиков часто. Например, самый известный еретик Арий, он из-за чего стал еретиком на самом деле? Вот да, он мог по-другому мыслить, по-другому думать, но из-за того, из-за своей гордыни, когда он сказал, пока вы мне не объясните, в такую позу стал, я никогда не поверю. Вот это вот его поза, вот это его высокомерие, он был очень образованным человеком.
Но разве не естественно для думающего человека просить объяснений?
Естественно.
А не принимать на веру то, что ему говорит?
Естественно просить объяснений, но неестественно гордиться и вставать в позу. Для интеллигентного человека неестественно смущать других людей, использовать свои таланты для того, чтобы пропагандировать свое учение, когда многие в церкви сердцем понимают, что неправильно. Да,
но
была
часто
проблема.
Люди оказывались позже, и святые оказывались буквально в одиночестве, в полном, против иерархии, против своих собратьев.
Да, да. Только их отличало то, что они смиренно переносили все это.
Но это мы уже постфактум видим, кто был смирен, а кто был горд. А тогда ведь это вот, было, наверное, не так очевидно.
Не, ну вот у Иоанна Богослова сказано, различайте духов, от Бога ли они или нет. Вот различие духов для духовного человека является главным таким высшим достижением в рассудительности.
Сейчас вот нам очень легко, мы уже знаем, да, вот перед нами есть учебники церковной истории, мы уже знаем, да, кто был еретик, а кто был святой. А ведь тогда это было не так очевидно. Так же, как и сейчас, многие люди запутываются в каких-то псевдоправославных учениях, полностью им доверяя и считая, что вот это и есть христианство.
Да, вот и вот Господь выведет такого человека, если он не будет гордиться, если не будет у него нравственного вот этого вот нравственной деградации. Ну, известен же случай, очень-очень простой случай известен, вот тоже того времени. Один святой впал в ересь, да, знаете все. Вот. Диакон не впал в ересь и подходит к нему и говорит, слушай, ты же, брат, в ереси. Тот говорит, как так в ереси? Я молюсь каждый раз на литургии, со мной два ангела молятся. А почему они мне не сказали? Ладно, спрошу у них. Вот. Он спрашивает, говорит, я в ереси или нет? Они ему говорят, да, в ересь, а почему вы меня не наставили? Они говорят, а наша, то есть воля Божья заключается в том, чтобы люди учились друг у друга. В этом отрывке настолько глубоко вот это показано, что еретик – это тот, который не хочет учиться друг у друга, это который вот высокомерно, горделиво, в превозношении над другими людьми из-за, может быть, знаний своего, может быть, иногда по глупости бывает так, по-разному бывает. Кто-то по знанию, кто-то по глупости, кто-то еще по какой-то другой причине, потому что ему выгодно, например. Он начинает вот эту, то есть вот это противостояние, разделение. И отсюда рождается все. Не из-за того, что он заблуждаться начал. Заблуждение само еще не является грехом. Греху и ересью, заблуждение и и мысль неправильная еще не является грехом и ересью. Ересью это становится тогда, когда человек не хочет это согласовать с другими людьми, не хочет у них научиться, что есть хорошо, что плохо. В этом вся суть. Поэтому недостойные, те, которые делают недостойные дела, вот, сказано, от них вы должны убегать, как от диких зверей, ибо это бешеные псы, из-под тишка кусающиеся. Какой образ, да? От них вы должны убегать, бешеные псы, из-под тишка кусающие, да? Вам должно остерегаться от них, ибо они страдают неудобно исцелимым недугом. Видите, да, как он четко пишет? Страдания неудобно исцелимым, то есть недуг есть, который очень сложно исцелить. Вот это кусание из-под тишка, вот эта подлость, вот это нечестие, вот эта вот недостойная жизнь, когда нет порядочности, когда нет вот этого стыда, бессовестность некоторая. И он пишет, для них есть только один врач, телесный, духовный, рожденный, нерожденный, Бог во плоти, то есть Иисус Христос. То есть, если такой человек, вы увидели такого человека, который вот является таким подлым, нечестным, из-под тишка кусающимся, он... От такого надо держаться подальше. Будет хуже. Интересный совет. И дальше пишет: да никто не обольщает вас. Впрочем, вы и сами не подадите обольщению, будучи всецело преданы Богу. Ибо когда между вами не возникло никакой разы, распри, которая могла бы расстроить вас, то подлинно вы живете как угодно Богу. Он подчеркивает, что если нет распри между вами, то значит, вы живете в Боге. Если какая-то распри называется, смотрите, не диспут, не какой-то спор, а именно распри. Распри отличается...
И неразномыслие.
Распри отличается от всех этих вещей только в том, что каждый хочет доказать свое. И он...
Не хочет слушать.
И он не хочет слушать. Он не хочет быть благодушным, великодушным. Он не хочет понимать другого. Не хочет говорить на одном языке. Вот это распри случается... И, да, люди могут по-разному мыслить. Люди разные по своему устроению, по своему характеру, по своему темпераменту. И одному это ближе, другому этому ближе. Но распри случается только тогда, когда человек начинает гордиться, когда человек начинает превозноситься над другим. Вот это безнравственное состояние и рождает ереси все.
Ну что ж, на сегодня мы закончим. Мы будем продолжать еще вот послание Ефесянам или перейдем к другим следующим?
Еще вот мы его только половину прочитали, то есть половину посмотрели, потому что там еще очень много чего интересного есть. Поэтому я надеюсь, мы еще его разберем.
Я напомню, что мы читали послание святого Игнатия Антиохийского с протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителем молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.